В заключение этой статьи автор хотел сказать несколько слов о Гоголе и о причинах его ранней смерти. Болезнь, психоз и смерть Гоголя чрезвычайно характерны и поучительны. Конечно, о Гоголе должна быть особая речь. Кажется даже странным, что этот великий человек, вернее, великий писатель, находится в нашем списке, то есть в списке тех лиц, которые чего-то не поняли. Из чувства почтения к этому писателю автор не решается окончательно утверждать свои мысли. Быть может, автор и сам тут в чем-нибудь не разобрался, но все же нам кажется, что Гоголь совершил грубейшую ошибку, приведшую его к душевной болезни и к ранней смерти. С 30 лет Гоголь ездил по европейским курортам в поисках своей утраченной молодости. Он ждал, что исцеление придет к нему, если он примет столько-то ванн и выпьет столько-то стаканов карлсбадской воды. Он с серьезным видом писал об этом своим друзьям. Эти письма просто тяжело читать. Представление Гоголя о своем организме иной раз доходит до полной наивности, что идет вразрез с его умом и пониманием жизни. Но автор в данном случае делает поправку на эпоху. Каждая эпоха бывает слепа к каким-то вещам. Гоголь искал исцеление от воды и от путешествий, в то время как это исцеление могло прийти к нему лишь изнутри. Быть может, стоило только изменить свое отношение к тем вещам, которые его тревожили, что, пожалуй, можно было сделать, так как больших противоречий политических и общественных писатель не знал. Философ Сенека, 53-й год нашей эры, писал своему другу Люцилию. «О, Люцилий, чему ты дивишься, что путешествия тебе не помогли? Ведь ты повсюду за собой возил себя самого». Эту замечательную фразу Сенека приписывал Сократу. Так вот, Гоголь повсюду возил с собой себя самого и ничего не сделал для того, чтобы изменить это и предотвратить душевную болезнь, которая развивалась при крайне ненормальном течении его жизни. Гоголь умер на 42-м году жизни. Врачи, лечившие его последние годы, находились в полнейшем недоумении по поводу его болезни. Казалось бы, никаких болезней у него не было. И, конечно, 80 лет назад эти болезни распознать было трудно. У него был нарушен обмен веществ, и была неправильная, крайне ослабленная работа всех органов, несомненно вызванная расстройством внутренней секреции, которая, в свою очередь, пришла в негодность в силу крайнего переутомления нервных центров. Необходимо сказать, что внутренняя секреция находится в теснейшей связи с тем аппаратом, который состоит из ряда центров, находящихся в мозгу. Стало быть, значительное утомление мозга и неправильное питание его нарушают работу секреции, которая, в свою очередь, неправильно работая, отравляет мозг и кровь химически неправильной продукцией своих желез. Тут, вероятно, дело не только в систематическом утомлении. В данном случае у Гоголя можно допустить какую-то наследственную неправильность, какую-то слабость механизма, заложенную в центральных частях нервной системы, которая регулирует и создает обмен веществ. В наши годы медицина без сомнения признала бы у Гоголя психоневроз, который, вероятно, можно было бы убрать путем тщательного психоанализа и перевоспитания характера. При разумном отношении это не привело бы к душевной болезни. В молодые годы у Гоголя большой нервный подъем сменялся сильнейшей депрессией. Это как раз и указывает на непорядки в регуляторе, который ведает темпом и ритмом организма. В молодые годы Гоголь отчасти умел бороться с этой неправильностью, правда, скорее инстинктом, чем рассудочно. Он перебивал неправильную и ложную инерцию упадка сменой впечатлений, путешествиями. Он встряхивал себя сложной позицией, как встряхивают, чтобы зажечь электрическую лампочку с порванным волоском. Если б Гоголь изучил себя более внимательно и понял некоторые особенности своего не совсем здорового мозга, он смог бы управлять собой и не допустил бы развития душевной болезни, которая возникла от целого ряда причин и ненормальностей как внутреннего порядка, так и внешней линии его жизни. Интересно и доказательно отметить, что физическая смерть Гоголя последовала именно из-за неправильного обмена веществ. Последние недели своей жизни, будучи психически больным, Гоголь ел чрезвычайно мало, а последние дни он вовсе отказывался от еды. Тогда врачи стали его кормить насильно. Однако желудок его бездействовал. и Гоголь умер в полном упадке сил от полнейшего функционального расстройства всего организма. В сущности говоря, тут все дело было в истощенном мозгу. Правда, врачи говорят, что мозг сам по себе не истощается, но это, вероятно, не совсем так. Неправильное питание мозга, конечно, изменяет состав клетки и истощает нервные узлы, а стало быть, истощает, или лучше скажем, ослабляет мозг, который является главным регулятором нашего тела, и ни одно жизненное явление, ни один процесс, ни один жизненный акт не совершается без предварительного нервного импульса и без особой реакции мозга. И повредив этот аппарат, нарушив правильность его отправлений, можно тем самым совершенно запутать и привести в негодность работу всех органов. Повредить же этот сложный и нежный аппарат чрезвычайно легко. Желудок, сердце и легкие существуют миллионы лет, они неразрывно связаны с человеческим существованием. Мозг же, как аппарат мышления, возник недавно. И это тем более требует бережного и умелого обращения. Одни умирали, едва достигнув зрелого возраста, другие едва дотягивали до 40 лет, третьи, перешагнув 40-летний возраст, влачили, тем не менее, жалкое существование и все равно как бы погибали для общества. Они бросали свою славную работу. Выдающихся людей, бросивших работу в молодые годы, чрезвычайно много. Из великих можно назвать Глинка, Шуман, фон Визин, Дэви, Либих, Буало, Томас Мур, Вордсворт, Колеридж и другие. Очень характерна жизнь нашего замечательного композитора Глинки. Он прожил 54 года, но примерно в 38 лет деятельность его почти заканчивается. Он берется писать две новые оперы, но бросает работу. И последние 10 лет находится в большой депрессии, пишет лишь мемуары о своей жизни и церковные произведения. Буало прожил до 75 лет, но с 40 уже не работал. Знаменитый химик Дэви, открывший ряд новых элементов – калий, натрий, барий и магнезий, открывший газ ацетилен, изобретатель предохранительной лампочки, названной его именем, гениальный физик и химик Дэви, в 30 лет уже близится к закату. И в 33 года его научная деятельность обрывается. Однако после этого он живет еще 20 лет. Причем интересно отметить силу разрушения или, скажем, изменения работы его мозга. За эти 20 лет он пишет две незначительные и даже странные книжки. Одна из них – «Руководство к ужению рыб», вторая – «О культуре». Последняя книга признавалась любопытной и даже замечательной, но человечество, несомненно, обошлось бы и без нее. Вот еще картина гибели и разложения великого человека. Знаменитый немецкий химик Либих, 1803-1873, к 30 годам, крайне переутомленный и напряженной мозговой работой, уже чувствовал полнейший упадок сил. Он писал друзьям: «Я почти устал от своей жизни и могу представить себе, что в иных случаях выстрел или веревка являются прохладительными средствами». Вот другое письмо, которое писалось в 35-летнем возрасте. «Не будь я женат и не имей я троих детей, порция синильной кислоты была бы мне приятнее, чем жизнь». Тем не менее, человек прожил до 70 лет. К 40 годам прекращается его карьера как экспериментатора в области науки. Главные его открытия и исследования были сделаны до 37-летнего возраста. Во второй половине жизни он кое-как работал над практическим применением своих открытий. Эти работы, однако, практического применения не имели и не получили никакого распространения. Суп для грудных детей, порошок для печения хлеба, кофейный экстракт – вот чем 30 лет занят был великий человек. Тут произошла, как и у Дэви, по-видимому, какая-то физиологическая затрата тех частей мозга, которые особенно напрягались при творческой работе. Шуман, Гофман, Леонид Андреев закончили свою деятельность примерно к 36 годам. В 36 лет Андреев писал в письме: «Началась бессонница, все не сплю, в голове клейстер, я нездоров. А вдруг сразу начинает отказываться вся машина. Видимых причин как будто нет. Невидимый где-то глубоко в душе. Все болит, работать не могу, бросаю начатое. И в 38 лет. Теперь совсем расхворался. Что-то с нервами, что-то с сердцем, что-то с головой. Все болит, и в особенности распроклятая голова. С этих лет Андреев перестал существовать как замечательный писатель. Произведения последних лет были посредственны и даже как бы вымучены. Причины были, говоря идеалистическим языком Андреева, где-то глубоко в душе. Блестящий сатирический английский поэт Вордсворт 1770-1851 прожил 81 год. Англия считала его одним из величайших поэтов и называла его именем целую эпоху английской литературы, ту эпоху, в которой блистали имена Байрона, Шелли, Скотта. Вордсворт пользовался в Англии большей популярностью, чем даже Байрон. Однако все ценное сделано было Вордсвордом до 40 лет, после чего, как отмечала история литературы, он исписался и в течение 40 лет повторял самого себя. Другой замечательный поэт Англии, Колеридж, жил до 62 лет, но в 30 лет оставил поэзию, как сказано у биографа, по болезни и выступал в дальнейшем только в качестве критика, а еще позже в качестве философа и богослова. Чрезвычайно любопытна жизнь и гибель нашего писателя фон Визина. Литературная его карьера закончилась в 37 лет. В 40 лет его разбил паралич. Причины этой болезни врачи установить не могли, однако сам фон Визин приписывал это исключительно усиленной литературной деятельности. Разбитого параличом фон Визина возили в колясочке, причем он не раз приказывал лакею остановить свою коляску на набережной около Академии наук. Там был тогда университет. И когда студенты выходили из университета, фон Визин махал рукой и кричал им: «Не пишите, молодые люди, не пишите! Вот что сделала со мной литература!» Он умер на 48-м году жизни. Напряженная мозговая работа подорвала даже такие великолепные сказочные силы, как у Наполеона. На 36-м году жизни Наполеон делает первую грубейшую ошибку. Он впервые выказывает страх, то есть попросту слабость нервов перед бурбонами, арестовывает на нейтральной зоне герцога Энгиенского и расстреливает его. Про эту ошибку наполеоновский министр полиции Фуше остроумно сказал: «Это было больше, чем преступление. Это была ошибка». В 1808 году Наполеон начинает самую бесполезную и даже бессмысленную войну против Испании. Один из биографов, говоря об этой войне, отмечает: «Разум Наполеона утратил сознание меры». После первых неудач нервы Наполеона уже заметно стали сдавать. Вернее, нервы Наполеона стали сдавать, и тогда начались первые неудачи. После 1808 года Наполеон стал не только раздражительным, но он буквально приходил в бешенство при малейшем возражении. С этих лет он уже подряд проигрывает почти все сражения. Он затевает плохо продуманный поход в Россию. Он становится чувствительным и даже малодушным. В период 100 дней он проявляет признаки крайнего безволия. Он плачет над портретом сына и в ответственнейший момент не едет сам к войскам, а посылает своего генерала. Можно смело сказать, что после 39 лет жизни Наполеон как бы не существует. О Наполеоне 1815 года биограф пишет: «Не физическая, а душевная усталость свинцовой тяжестью приковывает его даже днем на целые часы к кровати». Истощенный, перераздраженный мозг разрушил этого великого и необычайно умного человека, быть может, одного из умнейших людей. Вот небольшая сценка, которая показывает, насколько Наполеон был умен и насколько понимал физическую сущность вещей. В 1810 году он посетил лагерь зачумленных. Он хотел показать пример мужества и бесстрашия. Обойдя лагерь, он сказал своим приближенным: «Кто способен побороть страх, тот может побороть и чуму». И в самом деле, страх – Это такое нервное состояние, слабость, бездеятельность многих нервных центров, при котором организм особенно восприимчив к болезням. Закат Наполеона был не случайен. Он был, кроме того, неизбежен. Положение обязывало затрачивать колоссальную энергию. Они целые дни валялись на атаманках, в рваных войлочных туфлях, курили трубки, грустили, бронились с женами, плакали и ныли. Писали скуки ради, чтобы забыться свои мемуары о своей прекрасной героической молодости, или сочиняли богословские и религиозные трактаты, поскольку для этой мелкой цели не требуется вдохновение,